20 лет назад, летом 1999 года, между Москвой и Грозным возникло напряжение, которое осенью перешло в вооруженное наступление российских войск на Чеченскую республику, несмотря на подписанное сторонами Хасавюртовское соглашение. Поводом к началу Второй русско-чеченской войны стала попытка вторжения боевиков в Дагестан во главе с полевыми командирами Шамилем Басаевым и Хаттабом. В сентябре произошла серия взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Война должна была закрепить у власти никому неизвестного подполковника КГБ Владимира Путина, который как раз тогда занял пост главы государства в качестве исполняющего обязанности президента. Сегодня мы вспоминаем августовские события с политологом и президентом Международного общественно-политического движения Ассамблея народов Кавказа Русланом Кутаевым.
Чем вы занимались между Первой и Второй войной? И помните ли вы, как вот были какие предпосылки, что Вторая война будет?
После Первой войны указом президента Яндарбиева, исполняющего обязанности президента, я был назначен вице-премьером по связи с Россией и странами СНГ в 96-м году. А потом то, что я поддержал Аслана Масхадова в выдвижении его в президенты Чеченской республики, Яндарбиев своим указом снял меня. После избрания президентом Чеченской республики Масхадова я был помощником президента по особым поручениям в ранге вице-премьера. И все события, которые происходили в это время, я не только был свидетелем всего этого, я был участником, достаточно серьезным игроком вот во всех этих событиях, которые происходили на моих глазах.
Вот эта радикализация, почему Аслан Масхадов не обратил внимания на опасность? И еще работу ФСБ, конечно, в республике.
Ну, очень многие люди просто фантазируют, сочиняют всевозможные сказки по поводу того, что Аслан Масхадов был слабый, Аслан Масхадов это другое. Ситуации, в которой тогда находилась чеченская власть, чеченский президент, какие-то другие кардинальные шаги делать, предпринимать какие-то действия, абсолютно он не имел возможности. С самого начала, с момента подписания в Хасавюрте соглашения, когда Лукин там же в Хасавюрте заявил, мы подписываем соглашение, но мы обязательно придем обратно назад и мы отвоюем Чечню. Вот с таким смыслом было сделано заявление Лукиным, и в последующем известно, как Александр Лебедь говорил, что для того, чтобы давить этих волков, я готовлю волкодав и так далее. То есть настроение российского руководства, оно было понятно, оно было ожидаемо. И с самого начала все знали, по крайней мере, мы знали, что это произойдет. Вопрос в другом. В любом случае, вот когда у меня спрашивают, могла ли вторая война состояться или нет, я настойчиво говорю, да, мы эту войну не смогли бы избежать. Возможно, мы его могли бы оттянуть на какое-то время. Причина была обозначена. Это унижение, этот позор. Россия из страшного жандарма, который боялся весь мир, превратилась в смешного, воображаемого из себя государства. Мощь и сила России, оно было продемонстрировано в Первой войне, и этого они простить никогда не смогли бы. И поэтому единственное, что успешно сделали российские спецслужбы, они развели чеченское общество. Они развели его настолько на разные фрагменты, что, собственно говоря, чеченская государственность во времена правления Масхадова была значительно слабже, чем это было до Первой войны во времена правления Джохара Дудаева. И вся энергия, которая была при отсутствии каких-либо ресурсов, имеется в виду денежных, финансовых ресурсов, Масхадову приходилось нивелировать вот в этой серьезнейшей борьбе спецслужб, когда повсеместно вербовались и откровенно очень многие сотрудничали с российскими спецслужбами, они шли на поводу, брали деньги, и это все направлялось против единого управления, против президента Масхадова. И оно было настолько очевидно, что готовится, во-первых, дискредитация чеченской государственности, что чеченцы не в состоянии создать свое государство, что чеченцы генетические бандиты, которые что-либо организованное, государственное, законопослушное создать не могут, во-первых. И во-вторых, это надо было вот хотя бы видимость создать того, что вторжение в Чечню оправдано. Но самое важное, самое главное, единое общество, чеченское общество, которое, по крайней мере, выражало бы мнение одного народа, оно было разобщено. Фрагментарное чеченское общество, никакой общий рисунок этого общества не был виден. И поэтому воевать с чеченцами, с чеченским государством большого труда не составляло. Как раз все было подготовлено, просто и случай подошел очень нужный. Если первую войну они затеяли для того, чтобы в 95-96 году приватизировать нефтегазовый промышленный комплекс незаметно под шум этой войны, я имею в виду вот эти олигархи, эти преступники, то вторую войну они затеяли, чтобы из неизвестного подполковника сделать президентом. В 2005 году я встречался по инициативе Павла Грачева под Тулой на одной из дач, мы с ним целый день провели вместе. Он третий раз после его приглашения, он зазывал меня, и в принципе разговор был такой, он мне говорил, после того, как мы с Жугаром Дудаевым во Владикавказе выпили шампанское и договорились, что никакой войны быть не может, что надо каким-то образом найти общие вещи соприкосновения. Когда я прилетел в Москву и хотел встретиться и передать Ельцину, дословно передаю его слова. Меня к Ельцину не пустили глава администрации Филатов, госсекретарь Бурбулис и Шахрай. Они брызгали на меня слюной и говорили, мы никогда в жизни не допустим, чтобы Борис Ельцин и Джохар Дудаев встретились. Чеченцы в России контролируют все. Нам надо поджечь их дом, чтобы они побежали тушить пожар в своем доме, пока мы будем приватизировать нефтегазовый комплекс в России. Вот это прямая речь, если вот таким образом вычленить из всего того, что мне рассказывал Павел Грачев. Мы понимаем, что делалось, как оно происходило. Но, к сожалению, не хватало ни ресурсов, ни сил для того, чтобы противостоять вот всему этому.
То есть Чечня была обречена?
Без всякого сомнения. Ведь в 99-м году в санатории, я когда прилетел, приехал домой, это было в Железноводске, и как раз это было время, когда с территории Чеченской Республики вторглись в Дагестан и так далее. Я ведь тогда, это было в пятницу, на Рузбан намазе я видел, я до этого встречался с Масхадовым, я говорю, почему они туда полезли, в Дагестан? Это же провокация, это очевидная провокация. Он говорит, я не знаю. Как не знаешь? Я говорю, ты не говорил, Басаев? Он говорит, я не говорил. И тогда, после этого разговора, на второй день или в тот же день, скорее всего, на второй день, пятничную намаз совершили, там Басаев тоже был. Я после основного намаза на сунну остался, и когда Шамиль уходил, я там крикнул, чтобы он подождал. Мы с Шамилем Басаевым немножко имели такие напряженные отношения. Не все напряжения ждали. Потом я говорю Шамилю Басаеву, почему вы вторглись в Дагестан, тут разные разговоры ходят. Ты что, он мне говорит, допрос устраиваешь? Нет, я говорю, я тебе допрос не устраиваю. Я хочу знать от первого лица, что произошло на самом деле. И вот мы с ним, когда у Удугова зашли, там у него столовка была небольшая, и Удугов. И когда он выходил, я говорю, нет, ты не уходи, Удугов. Ты должен быть свидетелем нашего разговора. И вот когда мы с Шамилем Басаевым говорили, он объяснил, почему, в чем причина, почему все-таки они вторглись в Дагестан. В Урус-Мартане, в Чеченской Республике, проживала достаточно серьезная группировка из аварцев, возглавляла его Багаудин Кибетов. Шамиль говорит, Багаудин пришел ко мне и говорит, что нам Магомедов, Магомед Али, сказал подобно тому, что даргинцам дали в Чабан-Махи и Карамахи создать такое шариатское правление в Сумадинском районе. Шамиль мне говорит, он тогда сказал Багаудину, Багаудин, это провокация, они вам не дадут, они против вас совершат какие-то действия. И тогда Багаудин обвинил Шамиля, вы чеченцы завидуете нам, аварцам, вы всегда там против нас там что-то имели и так далее. Это мне Шамиль Басаев рассказывает. Я тогда сказал, это не против вас, аварцев, провокация, это против нас, чеченцев, провокация. Против вас они сейчас какие-то действия противоправные, преступные совершат, и тогда нам придется вас защищать. Он говорит, так и получилось. Недели две не прошло, говорит. Багаудин, говорит, со мной связывается по рации или по телефону, я не знаю, но они там говорили по передатчику какому-то. Нас окружили, нас убивают, мол, придите нас спасите. И тогда, говорит, Шамиль, я ему говорю, я же тебя предупреждал, мы не можем прийти, это повод и основание для того, чтобы они вторглись в Чечню. И тогда Багаудин, я дословно говорю, что говорил Басаев, и тогда Багаудин ему сказал: «В судный день перед Аллахом я буду свидетельствовать, когда нас, мусульман, дагестанцев, убивали, что вы, чеченцы, не пришли на помощь». И вот сложилось таким образом, что чеченцы вынуждены были пойти на выручку своих братьев по вере аварцев. Но их ждали в Мудинском районе. Басаев был потрясающий военачальник, именно военачальник. База российских войск находилась не в Цумуде, а находилась в Ботлерском районе. Так вот, они ждали его в Цумуде, а он совершил нападение на Ботлерский район. Он полностью раздербанил то, что могло бы потом в последующем пойти против них. И вот в Цумуде он освободил. А вот когда Россия потерпела поражение там, они в отместку оттуда вот с Умадов спускались, окружили Чабахмахи и Карамахи и начали там их убивать. В эти дни ко мне приезжал Надыр Хачилаев, он был у меня в Грозном. Он говорит: женщины с детьми, с белыми флагами из Чабахмахи и Карамахи выходят, по ним прям по целям стреляют и убивают их. Поэтому я почему это все рассказываю? Это все было задумано. Это была провокация. Многопрофильная провокация. Если бы их не заманили бы туда, в Дагестан, все равно что-то произошло бы. В Шилковском районе, убив пограничников чеченских, несколько человек, они вторглись 15 километров вглубь на территорию Чеченской Республики. Это все было настолько предсказуемо, это все было настолько ожидаемо, что просто слепой и глупец мог не знать, что это все раскручивается для того, чтобы вести войска и новую войну против чеченцев и против чеченской государственности.
Что стало потом с этим Багаудином Кебедовым?
Я не могу сказать, я его историю не могу отслеживать. По-моему, он живой. Вот где он находится? Я с его братом Аббасом виделся еще до того, как меня посадили. Это было, я с ним последний раз общался, когда выездное заседание Совета по правам человека при президенте России, там Федотов, Алексеев, Сванидзе, ну все, что там представляло в высшем совете при президенте России 3 дня там или 2 дня в Махачкале была конференция, я тоже принимал участие. Там мы с Аббасом общались, с братом Багаудином. В то время, по крайней мере, он был жив. Я не могу сейчас сказать, где он находится и какова его судьба.
Уже несколько веков Кремль, Москва уже научились использовать именно религиозную больную точку чеченцев. Вот именно там можно их хорошо разделить. Вот это явилось самым слабым местом в борьбе за независимость.
Ну, религиозный фактор они использовали для того, чтобы хотя бы так видимая поддержка западных стран, ну, чтобы они имели основание не поддерживать стремление чеченцев к независимости. Хотя, могу с достаточной уверенностью сказать, и Вторая война, без всякого сомнения, были консультации с Соединенными Штатами Америки, они знали об этом, и то, что чеченцев приносят очередной раз в жертву, знали все те, кто, в принципе, могли бы заступиться за чеченцев, хотя бы слово сказать. Вот это даже видимость того, чтобы каким-то образом это сделать, оно было завуалировано. Это все делали именно тему религиозную составляющую Чеченской Республики. Они настолько серьезно обозначили ее, и вот из нее только раз вот этот международный терроризм и так далее, вот эти сказки и появились, исходя из достаточно серьезно подготовленного проекта. Очень многие ведь абсолютно не подозревают, что они являются пешками в чужой игре, ведь поводились на это, искренне хотели исламского государства, где справедливость могла бы торжествовать. Искренне на это все попадались. На самом деле, те, кто платили деньги, они и висели веревочками, они и вот создали то, что создали, и каким образом Вторая Чеченская война, ни в коем случае не кампания, именно война. И в этой войне чеченцы были подданы вот в таком свете. А такие государства, которые в принципе могли бы поддержать исламские государства, святая святых, где все святыни находятся, Саудовская Аравия, там и другие, никакого отношения к исламу не имеют. Они погрязли в коррупции. Ожидать что-то от этих горе-исламских государств тоже не приходится. А посему я думаю, что и чеченцы, и остальные народы Кавказа понимают и осознают. Только единый Кавказ. У нас ментальность одна. У нас нравы одни. У нас культура одна. Только кавказцы должны быть вместе. Только кавказцы вместе смогут создать мощное государство. На Кавказе живут люди невероятной дерзости, смелости, а это пассионарии, которые могут удержать кого угодно и где угодно. И поэтому, святая святых, кавказцы должны двигаться друг другу навстречу, если они хотят выжить, если они в этом мире хотят существовать. Только Кавказ, объединенный, большой, сильный Кавказ.
Вот именно по религиозному вопросу были разногласия между правительством в лице Масхадова и Кадыровым. Вот этот нерешенный вопрос, Масхадов предполагал, что он метнется на сторону России, что он поедет в Москву и попросит там помощь.
А там предполагать не надо было. В 98 году Кадыров вкупе с очень многими людьми, там же были и Ямадаевы, там же был и Адгиреев, и другие. В Кизилюрте под патронажем Магомеда Толбоева, тогда секретаря Совета Безопасности, они встречались с руководством ФСБ, тогда ФСК, по-моему. Они уже проводили консультации, они уже в то время имели достаточно хорошо налаженные связи. И поэтому это Масхадов знал, и это все достаточно откровенно делалось на глазах, и они сами этого и не стеснялись, и не скрывали. Только это все делалось так под благовидным предлогом, что они противодействуют ваххабизму, международному терроризму и так далее. И этот лозунг «традиционный ислам», который в свое время Таджиддин ввел в понятие, нет такого вообще, это придуманный термин, ислам он един. Он или есть, или нет его, традиционный. Но в принципе, по определению российских властей, точно так же, как сегодня в православии, там, христиане, человек, который никогда не склонил голову даже перед иконой, он называет себя христианином. Так вот, мусульманин, который называется мусульманином, но делает самое мерзкое, самое небогоугодное, совершает мерзкие дела, вот это и есть традиционный ислам. Называться ты можешь кем угодно, но только ты должен делать то, что угодно вот этим правителям преступным. А когда человек хочет просто придерживаться своей религии, они тут же на него навешивают ярлык ваххабиста, террориста, международного, еще фундаменталиста, еще чего-то, что только не выдумывает. Вот это и есть разница, и поэтому оно было совершенно очевидно. Религиозная карта разыгрывалась. Это было на руку тем, кто... Социальный вот этот специальный заказ был запущен, под этот заказ и работала пропаганда. Летом 2000 года вышел в Ингушетию, политические и правозащитные неправительственные организации собрались. Там мы провели конференцию, где меня избрали председателем Объединенного комитета политических партий и неправительственной организации Чеченской Республики. И мы там 1.5-2 года активно занимались именно тем, что всякие голодовки, марши мира. В 2001 году уже создали общество российско-чеченской дружбы, где я был сопредседателем со Стасом Дмитриевским. Игорь Каляпин тоже принимал самое активное участие в этой работе. И поэтому эти дни, эти часы, я просто с невероятной энергией работал против произвола тогда российских властей, российских военных. Я был экспертом ПАСЭ по Чеченской Республике, со мной и другие там были. И там, и везде доказывал, что вот эти бессудные казни, похищения, убийства чеченцев, что правозащитные неправительственные организации должны иметь право присутствовать, когда села окружают, когда они людей похищают и так далее.